Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.
Ну что, мы продолжаем. Учим демократию по-американски, пытаемся понять, что это может значить и для российского общества. Татьяна Кухарева тут. Татьяна, приветствую еще раз.
Да, продолжаем. Привет.
Алексей Красильников зовут меня. У нас на очередь любопытные такие политические известные штуки. Наверняка каждый, так или иначе, кто интересуется политикой, внешней политикой, услышал, что у Байдена будет новый пресс-секретарь. Там сложилась комбо, весьма колоритная дама. Мы о ней будем говорить. И если есть что высказать, обязательно позвоните нам в студию и поделитесь своими мыслями. 951-0566, телефон студии прямого.
Ну или в конце концов хотя бы напишите, мы в принципе не против и так отвечать на ваши вопросы. Да, сегодня у нас интересная повестка, и не могли пройти мимо нового назначения в Белом доме. Значит, новый пресс-секретарь Джо Байдена. Мне кажется, Байден хочет поставить рекорд по количеству вот первых...
Всего первого.
Ему прям очень нравится. Причем такое это прям настолько неприкрытая, конечно, работа с электоратом. И очень-очень вовремя, очень прям вот красиво. Значит, собственно говоря, Карин Жан-Пьер, первая чернокожая.
И... Уже сразу, а я? Женщина была уже, да.
Да. Ну, женщина это классика, да. Ну, значит, собственно говоря, первый чернокожий и первая представительница ЛГБТ. Что, дальше там какие-то
разные
тоже
буквы
все,
или плюс,
разные буквы,
можно
да.
Плюс поставить.
Q плюс и представительница сообщества. Она состоит в гражданском браке с больше того, с журналисткой CNN, которая еще и была. Она еще и была. Соответственно, White House журналисткой, то есть те люди, которые ходят на брифинги, так что, в общем, тут уже поползли вопросы о том, как-то у них конфликт интересов некий происходит, потому что получается прям как же так, отвечать на вопросы или не отвечать на вопросы, как так, как
на
жить, как быть.
На кухне разберемся, вот это
тема. Да, дом поговорим. Вот.
Давайте скажем, что и ребенок у них есть, воспитываемый, это тоже важный для общества момент.
Да, и ребенок у них есть. Ну и, собственно говоря, ну то есть как бы тут вот прям очень сложно не вспоминать о том, что у него уже была первая чернокожая женщина в его компании, и вот чем это все пока заканчивается.
Это очень сложно. Камала Харрис или
ну,
кто
Камала
сейчас?
Харрис, да, она такое-то самое, она прям
Как они все забыли-то, а?
Ну, потому что она не показала никаких результатов пока. То есть,
а какие на нее возлагались надежды?
Да, много было анонсов, много было эмоций, и, собственно говоря, при объявлении вот, собственно, нового пресс-секретаря тоже было много эмоций, все там плакали. Она сама сказала, что понимает, насколько это исторический момент, насколько это важный момент. Ну, вот сложно, я говорю, сложно воспринимать это, к сожалению, как-то вот
за пределами инклюзивных моментов. Соглашусь, абсолютно точно.
И я говорю, что и очень сложно воспринимать это как такую действительно попытку, то есть это как бы отдельно от его попыток повлиять на предстоящие выборы. То есть прям как-то очень сложно воспринимать это как-то искренне, наверное. Mm-hmm. Наверное, так. То есть очень я рада за LGBTQ-сообщество американское, но тем не менее, как-то очень-очень сложно это все воспринимать вот так,
а
вот прям как чистую
такое,
монету.
Такое накинуть? Она же тоже, по сути, как-то из администрации Обамы досталась. То есть она там тоже роль определенную играла. И можно ли тут сказать, что Байден снова обращается к тем кадрам, которые были опробованы на другой должности, но еще при его демократическом предшественнике?
Ну, собственно говоря, она, собственно, уже давно, да, действительно, давно была главным замом, грубо говоря, Джен Псаки.
Замзамыч.
Ну, Замзамыч, да. Ну, и Джен, мы тоже, как бы, мы по ней скучали, конечно, когда она вернулась, это был незабываемый момент. Я, наверное, до эфира мы это обсуждали, что я лично, как человек, который слушает ее брифинги, буду очень скучать, потому что по ней всегда было очень видно, когда она злилась.
Угу, да.
Как человек с белой
есть
кожей,
такое.
Я ее понимаю, у меня тоже кожа очень светлая, и прям вот сразу у нее, прям она сразу краснела, и прям было просто максимально понятно, что она в очень неудобной ситуации, то есть это очень забавно всегда было наблюдать за этим. Вот, ну и... Мы, конечно, поэтому по ее перлам будем очень сильно скучать. Посмотрим, что принесет нам смена караула. И у нас есть на проводе наш следующий эксперт, политолог, американист Владимир Ильич Мажегов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Ильич.
Добрый день.
Политическое решение или действительно такое искреннее, вот прям просто продвижение прав ЛГБТК-сообщества, не знаю?
Консерваторы говорят, что просто начинает команда разбегаться Байдена. Можно с этим спорить. Кстати, давно говорила о своем желании уйти. Вот, но действительно уходит такой момент, когда не самым лучшим образом обстоят дела у команды Байдена, вообще у демократов, когда у нас выборы в Конгресс, где тоже все, в общем-то, достаточно плачевно, где война на Украине, которая, в общем-то, народу не слишком понятно, не слишком нравится, почему мы должны платить за это все. Вот. И плюс еще
платим
Маск
за модернизацию военного этого самого военного комплекса. Это же сейчас же там туда все слили вообще все ненужное вооружение, в том числе европейцы. Бундесвер слил туда все старье, которое надо было слить. Непонятно, правда, где новое все брать и сколько это будет стоить, но хороший способ модернизировать вооружение. Чего уж там.
Да, но тем не менее, это все простые-то американцы, они вообще, они не любят воевать за непонятно в каких странах, они понимают, что правительство это любит.
Ну, строго говоря, они-то не воюют.
Крайне американцев, крайне такой...
Они же только поставляют. Я говорю, что, строго говоря, мне кажется, про простых американцев больше волнуют цены на бензин, чем то, что их правительство что-то куда-то поставляет там.
Да, в том-то и дело. Поэтому понятно, что еще большая радикализация совсем их не радует. Вот, поэтому, да, когда правые говорят, что всякие просто уходят, там бежит, и что дальше последуют другие бегства, ну, вполне возможно. В любом случае, после выборов в Конгресс, это очевидно, что все так может и пойти. Вот. Ну, вот я еще раз говорю, Маск недавно рисовал, публиковал карикатуры о том, что чем больше левеет повестка демократов, тем более правеет общий электорат, то есть средний американец. Вот. И чем больше радикализируется Байден и его администрация, тем более правыми становятся простые американцы. Это тоже очень очевидно видно и по опросам, и по тому, что происходит там, и в стране консерваторов, в которых поддержка растет. Уже на 14 пунктов рейтинги Трампа выше Байдена, а рейтинги Байдена падают уже там до критического минимума.
Владимир Ильич, я прошу прощения, можно вас попросить немножечко наушники поправить, а то фон очень неприятно, хочется вас слышать от и до, а тут небольшой гул получается. Вот. А так, да, в преддверии, так или иначе, мы снова приходим к тому, что очередной момент, который так или иначе происходит, будет связан или может повлиять на грядущие выборы, на взаимоотношения Демократической Республиканской партии и их лидеров?
С одной стороны, да. С другой стороны, вот очень интересный аспект затронут. То, что... И это, кстати, даже, наверное, проще всего смотреть по президентству Обамы. Да, то, что чем больше... Скажем так, я бы не назвала это радикализацией, но чем более такие смелые шаги происходят, да, то есть вот первый чернокожий президент, и за два его срока расовое насилие, ну, то есть, грубо говоря, это любые преступления, спровоцированные какими-то расовыми компонентами, выросло, просто зашкалило абсолютно. То есть мы все кричали, что, ну, не мы, понятное дело, да, там все СМИ продемократические кричали, что фашист Трамп, да, а при этом вот преступность, которая была связана так или иначе с какими-то расовыми компонентами, да, она выросла именно за сроки Обамы. Причем и за первый, и за второй. Это чисто вот статистические факты. И, конечно, все вот эти вот решения, то есть это значит, что, ну, как бы на базовом уровне говорит о том, в первую очередь, что общество-то не готово к таким вот прям шагам, скажем так.
Ну, Обама фактически вырастил БЛМ. То, что мы видели при Трампе, революция БЛМ, фактически это было выращено Обамой.
Ну, началось это все прям супер при Обаме, и когда да, они там жгли Фергюсон просто почем зря. Конечно, это все началось-то не при Трампе, в том-то и дело.
Да. И Катрин, она ведь тоже, она радикалка, она феминистка, она да, там, ЛГБТ-сообщество, она воевала с Трампом там тоже очень своеобразно. Вот обвиняла его, конечно, во всех смертных грехах, там, в расизме и прочем. Вот, то есть это такая боевая девушка, которая именно левая радикалка. Поэтому это действительно это именно радикализация. Вот, и я не очень... То есть, да, кстати, мы все привыкли, но это, в общем, вполне такой стандартный человек, который там не всегда там понимает, что говорит. Но, во всяком случае, мы вербально его совершенно понимаем. Мы близки. То есть на среднего человека, да, это вполне мы понимаем, о чем идет речь. Да? Когда перед нами чернокожая феминистка, радикалка левая, ЛГБТ и так далее, вот такой человек, что она начнет чудить, как начнет на это реагировать средний американец, ну, там понятно, что для нас это уже такие игры не в нашем зоопарке, да, ну, они там как играют. Но еще раз говорю, что для среднего американца, конечно, это радикализация, и он будет реагировать, скорее всего, еще большим отходом вправо.
Ну так, собственно говоря, вот понимаете, в чем дело? Вот в это вот то, что меня, например, в этом все больше всего и интересует. То, что, то есть, с одной стороны, понятно, что Байден делает ставку, то есть он делает такой достаточно интересный шаг перед выборами, собственно говоря, да, то есть это как бы такая, ну, ставка на критически настроенный такой достаточно агрессивно настроенный левый электорат. Но ведь действительно есть большой шанс, что это выстрелит ему в коленку. Неужели он этого не понимает?
А он думает вперед вот на то, что будет через 4 года?
Ну, хотелось бы верить в то, что... Хотелось бы искренне верить в то, что он думает о том, что это же не через 4, да, это вот...
На будущий срок. Ну, то есть, так-то да, к выборам готовиться уже через год надо будет активно.
А тут же на самом деле даже не то, что... Ну, то есть через год, во-первых, это не то, что активно. То есть через год начинается избирательная кампания, да? Она у американцев всегда длинная, у нее есть особый свой там церемониал и так далее, да, она как бы там и все вот эти вот митинги, все ралли вообще, да и просто праймерис для начала. Но дело даже не в этом. Дело в том, что это то, что я не устану повторять, то, что в этом году, в ноябре, будут выборы в Конгресс.
Уже, да.
И это очень важно.
Праймерис уже вовсю
идут. Что, да, потому что смысл-то в чем? В том, что если он сейчас остается на... Он, в смысле, Джо Байден остается на 2 года с абсолютно как бы правым Конгрессом, то, ну, это...
Абсолютно это, можно
ну
ли говорить?
А можно почему? Да. Конечно, можно говорить. То есть, если у тебя большинство и там правое...
Ну, достаточное большинство для принятия
достаточное
решений.
Большинство, все, да,
вот это важный момент подчеркнуть.
Ты застрял, ты
но
не можешь провести ничего.
Пусть они сначала переизберутся. А Трамп, кстати, да, не мог половину своих проводить, да.
И это как бы в том-то все и дело. А Трамп потерял, прости, пожалуйста, только одну палату.
Я хотел уточнить такой момент, не будет ли этот шаг выглядеть вот именно как damage control? Вот именно прямо здесь и сейчас нужно срочно что-то где-то поправить, вбрасывается момент, от которого в целом, может быть, ничего не зависит. Но здесь и сейчас вроде как репутацию, бац, и так мальца подправил.
Ну так, собственно говоря, так и получается.
Выглядит,
что,
да, краткосрочные решения.
Это то, что мы, кстати, опять же, я говорю, уже затрагивали вот этот вопрос, то, что все, что делает Байден последний год, как минимум, да, есть какое-то ощущение того, что он делает очень какие-то недальновидные ставки, то есть ставки идут на здесь и сейчас, и совершенно как-то нет, наверное, такой, ну, опять же, дальновидности или какой-то, в принципе, вот долгосрочной игры, которой ты ждешь от президента большой страны.
Ну, да? Одной из лидирующих, ну, то есть, одной из ведущих стран.
В первую очередь, да, каждый из них, причем самое смешное, что Трамп, про которого все говорят, что он не политик, он там неопытный, он безумный, он расист, он все что угодно, да, но он делал ставку на долгосрок, то есть он когда, да, все его реформы, в принципе, там, экономическая реформа, которая делалась исключительно с расчетом на то, что он попадет на второй срок, потому что результаты от нее получились бы только к концу его второго срока. И, возможно, вот как бы консолидировали бы опции партии остаться партией у власти, да, то есть понятно, что он там на третий срок пойти не может, да, но как бы мог бы оставить партию у власти, то есть показать, что все хорошо, да, при власти республиканской партии, республиканского президента. У Байдена сейчас уже который месяц, да, ощущение такое, что он как бы...
Затыкание дыр. Здесь, сейчас.
То есть
да.
Такое ощущение, что он понимает, что он на второй срок не останется. Или что, опять же, ну, то есть, там, понятно, что не хочется оперировать в категории, опять же, вот, спекулировать про его здоровье. Понятно, что у него проблемы есть. Ну, то есть, это очень странное ощущение.
Давай переадресуем этот тоже вопрос. Владимир Мажегов с нами на связи. Владимир Ильич, как вы нас слышите?
Да, хорошо.
Вот, отлично. Прокомментируй тоже момент очень любопытный, вот сейчас возник в беседе, о краткосрочности вообще тех решений, тех назначений, что ли?
Ну, да, собственно говоря, то, что мы весь 20-й год, он был направлен на то, чтобы смести администрацию Трампа. И фактически под это смещение демократы, в общем, можно сказать, уничтожили американскую экономику. То есть все ковидные, да, вот эти удары по экономике, вертолетные деньги, то есть они раскачали инфляцию, они уничтожили мелкий бизнес. То есть это очень-очень был мощный удар по карману американцев, ну, в расчете на то, чтобы все успехи экономической политики Трампа по возвращению экономики назад домой, в Америку, их синивелировать. Им это удалось, но это удалось до такой степени, что до сих пор все находится в полной рецессии, и никто не знает, когда все вернется в какой-то более-менее порядок, а он и не вернется, потому что...
И как это аукнется, собственно говоря? Ладно, вернется в порядок, да, как это аукнется, потому что как мы... Можем понимать, что американская экономика, да, она так или иначе, вот, к сожалению, так все сложилось, что на американской экономике очень много чего завязано, да, мы пока что живем в мире, который очень зависим от доллара. И последствия любых проблем с американской экономикой, да, ну вот последние прям такие веселые мы лицезрели в 2008 году, собственно говоря, и 2009. И, в общем, это было не прикольно.
Ну что ж, мы теперь отвязываемся от американской экономики, вот, а Европа...
Ну дай-то Боже.
Да, то есть, ну а что, как бы мы сейчас находимся в состоянии войны, уже даже не совсем холодной, вот, так что это вот с нашей точки зрения мы, конечно, сейчас уже смотрим на другой берег, то, что там происходит с Америкой, вот. Ну, понятное дело, что... Очень могут быть плачевные результаты для команды Байдена вот буквально там в ноябре при выборах в Конгресс. Что будет дальше, еще менее понятно. А тут и Китай, и Тайвань. Так что, конечно, в общем, Байдену не позавидуешь. Не позавидуешь демократам в целом. Вот. Но те силы, которые за ними стоят, наверное, для них все хорошо будет складываться. Там, для олигархии, для... людей, которые строят глобальный мир. Ну,
а как же, подождите, как же это будет хорошо-то? То есть вот мы сейчас говорим о том, что вот у нас, значит, новая Новый пресс-секретарь, она, да, активист, очень такой громкий активист. Я все еще, ну, как бы мне сложно называть человека радикалом, если только он там что-то не поджег или не взорвал, или что-то, ну, как бы какое-то такое вот уже насилие, это уже радикализм. Но, тем не менее, я думаю, что мы точно совершенно можем ждать более резких замечаний, скорее всего, да, более резких пассажей от нее. Джен, скажем так, в некоторых ситуациях Джен Псаки была, наверное, не самым таким, то есть она могла что-нибудь сказать такое очень странное, да, она могла очень как-то так глупо уйти от ответа, да, но, в общем, в некоторых ситуациях хотелось бы, чтобы она как-то резче высказывалась, наверное, может быть, просто чтобы интереснее было слушать банально совершенно. Она, в принципе, достаточно сильно поднаторела вот к своей работе уже при Байдене, да, за то время, пока она отдыхала, скажем так. Я, наверное, жду более таких, более прям красочных высказываний от ее сменщицы. Но, опять же, то есть вот мы сейчас говорим о том, что, возможно, вот это назначение, да, оно прям, ну, реально в коленку выстрелит сейчас партии. Но так если партия уходит от... Если партия теряет, например, Конгресс, да, теряет как бы... Все, да, даже до президентских выборов. Дальше-то как бы что? Ну, то есть как могут силы, которые стоят за партией, как у них все может быть хорошо? Ведь они тоже так или иначе теряют некую, достаточно серьезную составляющую власти. То есть понятное дело, что эти силы так или иначе лоббируют свои какие-то выгодные себе законопроекты, выгодные себе реформы.
Посмотрим. Знаете, Первая и Вторая мировые войны фактически переводили Америку на диктаторские рельсы, да, потому что был Вильсон, да, был у власти Рузвельт, но за ними команды, сплоченные команды работали, которые фактически брали под полный контроль и американскую экономику, и американский военный сектор. Так что, возможно, готовится именно такой жесткий вариант, потому что мы опять в состоянии войны.
Но для того, чтобы был такой вариант, нужен сильный, харизматичный, в первую очередь,
как
президент.
Раз харизматичный лидер не нужен, нет. Как раз, ну, кто такой был Вильсон? Это был просто домашний ученый кабинетный. Рузвельта вообще катали в каталке, извините,
он
открывать рот. Вот, он больше ничего не умел делать. То есть это был человек, который вел терапевтические беседы с нацией. Вот, Байден, он вообще, видите, он разговаривает с призраками уже. Поэтому вот как раз для такой системы власти, которая сейчас превратилась в демократическую партию, это фактически это бюрократическая огромная машина, за которой стоят люди с большими деньгами.
Так, вот, но просто... опять же, я говорю, вот сейчас будут выборы, да, пока что по всем прогнозам демократическая партия лишается в лучшем случае, как бы, да...
То есть... Ну, нижней палаты, да, скорее всего. Ну,
и все. Ну, то есть у нас республиканский конгресс. В чем плюсы для партии?
Нет, никаких плюсов для партии в данном случае нет. Я просто говорю, что могут нетривиальные ходы последовать, как вот со смещением Трампа, фактически госпереворотом, который произошел, со вбросами и так далее. Поэтому.
Ну, а с другой стороны, смотрите, вот республиканский конгресс, это в первую очередь значит, что, например, расследование по поводу 6 января, то есть вот все, что делалось все это время для того, чтобы впаять статью Трампу, хотя бы какую-нибудь, в принципе, да, для того, чтобы полностью исключить возможность того, что он придет к власти опять. Все это не проходит, если у нас республиканский конгресс. Да? То есть это как бы вот с 99% вероятности это все точно не случается. И дальше у нас 24-й год, и...
Нет, а дальше у нас война в Тайване, Китае, и тогда все переводится на сверхвоенные рельсы.
Знаете, ну, у нас, кстати, ее точно нет, мы признаем Тайвань китайской территорией.
Вот, да. Так что, знаете, Пёрл-Харбор, опять же, никто не отменял. То есть разные бывают, происходят вещи в американской политике, когда приходится нации консолидироваться.
Ну, да, подождите, но мы же не можем говорить о том, что американцы до такой степени, прости господи, уехавшие, чтобы даже демократическая партия, да, чтобы пойти на открытый военный конфликт с Китаем. Точно так же, как это аргумент из той же самой серии, что и открытый военный конфликт против России, да, это об этом очень классно разговаривать, да, это очень классно работает на свое внутреннее население, но это конец света, и это как бы глупость. То есть это работает на самые такие низкие слои общества, которые не задумываются о том, а что такое военный конфликт там с большими страшными русскими. Это конец всего абсолютно. То же самое Китай, это же, ну, то есть это же нонсенс, они, ну, то есть как бы нонсенс.
Ну, послушайте, открытый конфликт можно и развязывать, но силы стягиваются, антикитайские коалиции работают, поэтому, ну как, если вам начнут стрелять по авианосцам, вы начнете стрелять в ответ. Вот, поэтому все это висит на волоске. Вот. И если, допустим, для глобального проекта очень удачно складывается война на Украине, где там русские убивают русских, там православные убивают православных, а тут же еще и европейцы, которые, в общем, тоже не очень нужны. Вот. Их никто не берет, в общем, в следующий век. То же самое в войне с Китаем вполне можно пожертвовать и американским континентом, который очень большой и очень много там...
Ну, там есть партнеры, там есть Бразилия, да.
Любопытный тезис к окончанию, увы, полчаса. Вынужден с вами попрощаться. Вам спасибо огромное. Владимир Мажегов в эфире «Радио Спутник».